Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. И у нас сегодня будет необычная тема для беседы. Мы поговорим о духовной анатомии. То есть о том, какое значение, возможно, имеет в духовном мире, возможно, имеют человеческие органы. Мы поговорим о том, как наше тело отражается наверху или наоборот, как наше горнее, верхнее тело отражается внизу. Для этого мы будем опираться на Писание по мере сил и также на одну из самых древних мистических книг в иудаизме. Что там говорит? Самую древнюю мистическую книгу в иудаизме. Ее даже нельзя назвать каббалистической, потому что когда она возникла, каббалы еще не существовало. Эта книга называется «Книга сотворения» или на иврите «Сефер Яцира». Традиция приписывает ее авторство праотцу Аврааму. Такой величественный у нее оказывается автор. Но, скорее всего, праотец Авраам здесь ни при чем, и книга была написана много позже. Это можно определить по стилю, по ивриту, по некоторой терминологии. Книга, вероятнее всего, была записана в конце, середине первого века. Самый ранний человек, который ее учил, о котором есть упоминание, это Раби Акива. Впоследствии, в раннем Средневековье, возникло несколько докаббалистических комментариев на эту книгу, философских и мистических, не каббалистических. Затем книга попала в руки каббалистов, и каббалисты истолковали ее в совсем другом ключе, а так называемые «маги» в кавычках пытались найти в ней основания для сотворения так называемых големов или искусственных людей, магических роботов, которые им бы служили и защищали бы еврейский народ или для каких-то других целей. Мы обо всем этом, естественно, говорить не будем и учиться творить големов тоже не будем. Слава Богу, у нас есть Творец, который единственный Творец в этом мире, и упаси нас Бог с ними состязаться. А мы поговорим именно о том, что эта книга говорит об органах человека и их связь с остальным миром и с миром духовным. Для начала, в качестве небольшого введения, нужно понять, что книга Яцира является своего рода комментарием на главу о сотворении мира. В первой главе Берешит, первая глава Берешит, когда Всевышний сотворяет мир, при сотворении мира 32 раза употребляется слово «Элохим» или «Бог». Все обратили внимание, наверное, уже давно, это часто является аргументом в спорах различных, что слово «Элохим» – оно множественного числа. Дело в том, что единый Бог проявляется в этом мире через много сил, через много разных инструментов, и поэтому, как толкует это Мидраш, слово имеет множественное число. На самом деле, в скобках скажем, что это вовсе не слово множественного числа, это такое явление, связанное с произношением слова, но об этом, опять-таки, совершенно другой разговор. Эти 32 слова «Элохим» книга сотворения сопоставляет с инструментами творения. Дело в том, что любое явление в материальном мире можно описать, по мнению автора книги Яцира, можно описать 32 инструментами. Это 10 цифр от 0 до 9 и 22 буквы еврейского алфавита. Вместе, соответственно, 32 параллельно количеству употребления слов «Элохим». В свою очередь, 22 буквы автор книги разделяет на три разные группы. Первая группа – это так называемые буквы матери, и от них происходит все живое. Об этом мы поговорим как раз сегодня. Вторая буква группа – это группа из семи букв, которые имеют двойное произношение. Это буквы Бет, Гимель, Далет, Каф, Пей, Рейш и Тав. Бет можно произносить как Бет и как Вет, Б, В. Гимель мы не знаем, как, какие два произношения она имела, сегодня она имеет одно произношение, но, скажем, у йеменских евреев мы встречаем более позднее Гимель и Джимель, Г, Дж. Далет мы тоже не встречаем сегодня, но, скорее всего, по реконструкциям это Д, Ж. Далет, Жалет. Каф произношение сохранил до сегодня. Каф, Хаф. Пей, Фей. Буква Пей может произноситься как П и как Ф. Буква Рейш тоже не сохранила свое произношение, но скорее всего, имелось в виду гассирующая рейш и похоже на русское «р». И буква «тав», она сохранила двойное произношение у ашкеназим и у йеменских евреев, опять-таки, это «тав» и «тав». Буква похожа на «th». Хотя, скорее всего, в древности это двойное произношение было немножко иным, но, опять-таки, у нас сейчас не о фонетике идет разговор. Итак, вторая группа букв – это двойные буквы Бет, Гимель, Далет, Каф, Пей, Рейш и Тав. И третья буква, третья группа – это все остальные 12 букв, которые называются буквами простыми. Мы начнем разговор с трех первой группы, буквы группы из трех букв, в которых есть алиф, как мы сказали, мем и шин. Они, соответственно, связаны с чревом, грудью и головой, то есть с корпусом человека. Буква алиф, как говорится в Филицера, коронована духом и связана с воздухом. Дух – это в данном случае руах, в значении воздух, а воздух, скорее всего, здесь в значении эфир, то есть тонкое наполнение воздуха. Можно сказать, образно сравнить с озоном. В мире буква алиф отвечает за равновесие, за напоение и равенство между, можно сказать, холодом и жарой, за умеренность в климате. Буква алиф особенно тем, что она почти непроизносимая. Это звук вдоха, звук выдоха, придыхания, дыхания. И, как мы видим, она потому и связана с духом. Естественно, для тела, что обитание воздуха у человека, оно в легких, сюда же относится и сердце, которое наполняется духом. Букву алиф можно представить себе в современном ее написании, в ассирийском алфавите. Она состоит как бы из трех частей. Сверху маленькая буковка ют, и снизу тоже маленькая буковка ют, а посередине буква вав. Вместе получается ют, вав и юд. Это буквы из святого имени, обе буквы, они часть святого имени. И вместе по гематрии они тоже составляют святое имя. Юд имеет значение 10, а вав 6. Вместе их значение соответствует значению 26, что и намекает на Всевышнего, на имя Всевышнего. И она также, как мы сказали, непроизносима, как непроизносимо имя Всевышнего. Его нужно больше вдыхать и выдыхать, наполнять им свое сердце, свою грудь, чем произносить его. Это состояние святого безмолвия, когда душа немеет перед Всевышним. Совершенное для буквы алиф. И все органы дыхания, легкие, гортань, они, соответственно, связаны с духом и с буквой Алиф. Вторая буква этой группы, буква Мем, о ней говорится, что она коронована водой, связана она с землей, с холодом и, соответственно, с чревом, утробой, животом. Мы знаем, что чрево, как матка, как материальный орган, он материализован у женщин, у каждой женщины есть этот орган, и когда он работает, когда он включается, в нем образуется элемент такой, как амнион, это такая околоплодная пленка, можно сказать, скорлупка яйца, в которой образуется околоплодная жидкость. В матке есть мешочек с водой, и в этой воде, живет зародыш. Для мужчины работает только духовный план. В отношении мужчины сказано, кто верует в меня, у того из чрева потекут реки воды живой. Мужчина должен рождать реки воды живой, женщина тоже, но у нее есть материальный орган. Женщина в этом мире имеет возможность рожать, и не только рожать детишек, слава Богу, женщина имеет возможность рожать и детей духовных, то есть воплощать в жизнь идеи мужчины. Что такое беременность? Беременность – это процесс, в результате которого семя, которое ни на что не разделено, семя, оно просто капля, и вдруг в утробе матери появляются ручки и ножки, голова, глазик. Сначала три трубки, о которых мы еще сегодня поговорим, а потом разделяется на все. Женщина может воплотить мужскую идею в мир, может быть проводником мужской мудрости в этот мир. Поэтому сказано, что мужчине глава мессия, а женщине глава муж. Женщина принимает от мужчины и воплощает этот мир. Не только семя материальное, но и семя духовное. И это связано с буквой Мем. Именно через жену, через женщину, через тот, что получает влияние, из утробы потекут реки воды живой. Это не значит, что у монахов эта вода не течет, но мы знаем, что если уж мы говорим про монашескую традицию, то в монашеской традиции к монахам обращается отец, то есть монашество связано тоже с родами какими-то своеобразными, учительство связано с родами, и это та самая вода, которая потечет из утробы. Так это должно работать у мужчины. Буква Мем в известном стихе Исаии, Лемарбе и Мисра, тоже традиционно трактуется как связанная с утробой. Дело в том, что там в тексте буква Мем, в ее конечном написании, у буквы Мем есть два написания. Одним образом она пишется в середине слова, и другим она пишется в конце. И вот в одном из стихов вдруг в середине слова, стих, который традиционно говорит о Мессии, вдруг в конце слова, в середине слова появляется конечная буква Мем. И мудрецы толкуют ее и говорят, это нам говорит о том, что Мессия появится из закрытой утробы. Здесь мы тоже видим, что буква Мем связана с утробой, и даже ее традиционное написание в ассирийском алфавите, в современном еврейском алфавите, оно напоминает утробу. И последний из этих трех букв – это буква Шин. Она связана, как говорит Сефер Йецира, с огнем, небом и головой. Почему огонь связан с небом? Потому что вообще слово «шамаим» – небеса, трактуется как «эш» и «майм» – «огонь» и «вода». Слово «эш» обозначает «огонь», слово «майм» обозначает «воду». На небесах происходит как бы такой процесс, что огонь выпаривает воду, когда спускается на землю. Огонь – это также мера суда, мы встречаем это постоянно в Новом Завете. Но больше, чем это говорит о голове, это говорит о том, что над головой у человека. То есть, если говорить более точно, то книга сотворения представляет голову как что-то большее, чем голова, и тогда нужно представить, что человек – это светильник, как сказано в книге Притч, 20 глава, 27 стих, «Светильник Господен, дух человека, испытывающий все глубины сердца». Человек со включенным духом, когда он наполняется духом, над ним, как светильник, мы видели это у апостолов, когда они исполнились духа, над ним были как языки пламени, и он может с этим огнем, с этим светильником испытывать все глубины сердца. Мы часто видим эту двойственность, когда сердце хочет чего-то одного, а голова хочет чего-то другого. Всевышний противопоставляет уста и сердце. Это частое противопоставление. Напрасно чтут меня устами, а их сердце далеко от меня. Что это значит? Уста, голова, разум, он рационален, он действительно знает, как правильно. Разум знает, что нельзя сердиться, разум знает, что нельзя курить, что нельзя поздно вечером кушать, что нельзя воровать, и что чужая жена – это чужая жена. А сердце, оно засматривается на человека, на чужое, на ненужное, на вредное. Именно очищение сердца – это отчасти задача духа, который нисходит на человека. И вот этот светильник – это пламя, инструмент для познания сердца. Мы видим и у Иешуа часто происходит сравнение человека со свечой. Иешуа говорит, зажигая свечу, они ставят под сосуд, свечу ставят вверх. То есть человека в освященном состоянии, в состоянии, когда он наделен Святым Духом, можно назвать свечой, и в работающем его состоянии его голова, она действительно огонь. Сложно говорить про испорченные состояния. Мы можем смотреть на все, что мы здесь находим, эти три буквы матери и то, что от них все произошло. Возникает такой вопрос, что знали иудеи в первом веке? Что вообще они могли знать о том, от чего все произошло и как все могло произойти от этих трех букв? Почему именно грудь? Почему именно чрево, почему именно голова? Современная эмбрионология – это наука о зародышах, о том, как развивается в утробе матери зародыш человека. Она говорит о том, что любой зародыш состоит первоначально, изначально из трех трубок. Первая трубка – это система дыхания. Впоследствии она станет легкими, разделится на легкие и гортань, и сформирует всю дыхательную систему человека. Вторая трубка – это кишечник, из которого потом родится и пищевод, и сам кишечник потенциально, и опять-таки пищевод – вся пищеварительная система человека. И третья трубка, из которой состоит зародыш, это трубка нервной системы. Сначала мозг находится, первый мозг, который появляется у человека, это спинной мозг, он появляется в середине этой трубки. Затем, позже, на поздних этапах формирования эмбриона, он поднимется вверх, и станет головным мозгом, а сначала из положения спинного мозга он будет отвечать за формирование нервной системы человека. Так все, таким образом, действительно у зародыша все зарождается из этих первых трех составляющих, которые книга сотворения по принятой в те времена мистической традиции сопоставляет с водой, огнем и воздухом. То есть, глядя с глазами современной науки, не такие уж и глупые люди жили в первом веке. У них было множество суеверий, множество ложных представлений о человеке, и далеко не всегда можно на них опираться, но многое из того, что мы сегодня знаем, они тоже знали через какие-то намеки и полунамеки. Вообще, когда мы читаем книги мудрецов, мудрецов Средневековья или еще более ранее, мы должны понимать, что они были мудры для своего времени. В свое время они во всем были мудрецами. В отношении толкования закона и в отношении каких-то этических правил это для нас и осталось актуальным. А в отношении науки не всегда. Но здесь как раз мы сталкиваемся со случаем, когда автор книги Ицера, он попал в точку. Действительно, зародыш состоит из таких трех отдельных элементов, как дыхательная система, пищеварительная система и нервная система. А мы на этом заканчиваем разговор о трех буквах матерях. Следующая беседа будет с Божьей помощью о семи двойных буквах и о том, что они значат. А пока я с вами прощаюсь. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.